здравствуйте, друзья. Такой вопрос, коротенький у нас сегодня, а всю жизнь можно рассказывать. Значит, вопрос такой, как вдруг мы со Светланой решили уехать из СССР, и почему именно в США, например, не в другую страну? Хороший вопрос. Да, значит, давайте насчет другой страны сначала. Дело в том, что все-таки это давно было. Это уже 26 лет, как мы уехали, а когда мы начали заниматься, то считай 27. Поэтому то и больше. Значит, как получилось, что США, не было вариантов никаких. Ну, то есть, теоретически, можно было, например, поехать в Израиль. Но как-то мы не хотели. В первую очередь Светлана, потому что там жарко. Она физически она жару плохо переносит, с одной стороны. С другой стороны, ну, страна маленькая. И в это время как такой массовый был исход. И Израиль как бы явно не справлялся вот с этими объемами. Вот. Ну и где взять применение там такому количеству инженеров, там врачей, учителей и так далее в маленькой стране. Ну, в общем, да, но как-то у нас не было вопроса. То есть мы не рассматривали Израиль, хотя это было очень просто. Все раз и поехал в тот момент. А в США были родственники. В США сначала уехала сестра жены, потом уехали ее родители. Вот так раз в год. За 2 года на нас сестра, потом через год родители, потом... Ну и куда же нам было ехать? То есть вопрос даже не реально и не стоял никак больше. То есть если бы мы были там вдруг охвачены там сионистской идеей, то, может быть, мы бы, конечно, оказались и в Израиле, независимо от этого. Но охвачены мы не были. Вот, так что... Привыкли жить в большой стране, где там много всего. Ну, как-то так. Мы люди большой страны, вот по самочувствию, самоощущению. А в теории были такие страны, как Австралия, Новая Зеландия, даже Южноафриканская республика, так как-то народ как-то так добирался, Канада. Но как-то нас настолько не связывало ничто вот с ними, со всеми, ну, то есть совсем ничто. Поэтому как-то даже и мысли не было. Ну и по сравнению с Америкой, где понятно было, почему, все остальные страны, как-то было непонятно, почему. Вот так и получилось. Кроме того, информационно мир был немножко другой тогда. Ну, то есть, может быть, существенно другой. Не было информации, мало было информации о том, как люди живут в разных местах. Ну, вот не было интернета там. Многие из вас, может быть, даже не представляют, как это вообще без интернета. Вот так как-то вот и без интернета, и без газет. И вот так, если там письмо какое-нибудь там почитаешь, кто-то прислал, кому-то прислал, вот там люди сидели, читали, слушали. Ну, еще было вот радио было, да, там какая-нибудь. «Голос Америки», там «Немецкая волна», «Радио Свобода», ну вот. Но тоже их в Москве их невозможно было слушать, их так глушили сильно, что просто ужас. Там, я не знаю, как надо было умудриться, чтобы что-нибудь там разобрать. В общем, такой вот мир был интересный. А почему вообще надо было уезжать и как так получилось? Я думаю, что в каждой семье конкретно, которая вот так снялась с места, есть какая-то своя причина. Может быть, набор причин небольшой, так вот, на всех вместе, если поделиться. Но вот у нас причина была в том, что, во-первых, Светлана, супруга моя, с детства, вот как родилась, понимаете, она как-то энергетически, вот так, видимо, ощущала, что место неправильное. То есть ей там не нравилось. И никакой логики такой явной в этом не было. Ну вот, скажем, вот если вы ее спросите, почему, она вам скажет, да это же очевидно, это же понятно, ну как тут можно жить там и так далее. Но вот у нее это было вот как бы такой органикой такой. Мы бы, конечно, и раньше уехали, но просто не было возможности. Тоже до того момента, как мы уехали, это было крайне-крайне сложно. Ну то есть 10 лет вообще не было выезда вот из-за афганской войны. Перед афганской войной было несколько лет, когда разрешили выезжать. Это было связано с политикой разрядки международной напряженности. Вот так договорились. Договорились, что, значит, как часть этой программы будут отпускать, значит, евреев по линии воссоединения с родственниками. И вот это вот немножко, несколько лет просуществовало, потом захлопнулось, и вот на тебе. Вот. И вдруг, значит, при Горбачеве, сейчас есть, кто-то мне рассказывал, я это не читал, а я это слышал от человека, который присутствовал на встрече с госсекретарем Шульцем США тех лет. И Шульц рассказывал, что он несколько раз, ну там, по работе, там, приезжал в Советский Союз, встречался с Горбачевым. А перед тем, как заехать в Союз, он, значит, он летел в Израиль, там проводил какое-то время и дальше летел в Москву. Ну и Горбачев ему так как-то недовольно так говорит, а что ты все время вызываешь, что там этот Израиль, что, почему? И Шульц, так сказать, уловив интонацию, Шульц ему говорит, я чувствую, говорит, Михаил Сергеевич, не любите вы евреев. И он так, Горбачев так вот, ну, понятно было, что не любит, и тот ему говорит, так отпустите их нафиг, зачем же ты их держишь, говорит, если еще и сам не любишь, говорит, да пусть валят нафиг. Вот, и это Горбачева убедило. Ну, еще раз, в рассказе Шульца так звучит, точнее, в рассказе о рассказе Шульца. Ну, короче, вот вдруг, да, говорит, пусть едут. И вот мы попали в эту волну. То есть, когда мы принимали решение о том, чтобы ехать в бэкграунде, как бы, да, вот там, присутствовал момент, что это может закончиться в любую секунду. Или ты сейчас уедешь, или это может еще на 10 лет. Потом вы помните, что с Горбачевым это приключилось, правда? То есть мы уже были полгода в США, ну, может быть, чуть больше, когда ГКЧП приключился и так далее. Мы думали, боже, вот сейчас захлопнется, как удачно вот мы выскочили в этот момент. Поэтому нестабильность ситуации, она очень сильно присутствовала. Очень давило то, что начался массовый такой исход из СССР. И вот знаете, как всю жизнь живешь, тогда были такие бумажные записные книжки, телефонные книжки там с алфавитом. Так. И вот каждую неделю почти ты идешь на какие-то проводы, или домой к кому, или в аэропорт. Знаете, каждую неделю ты вычеркиваешь кого-то из телефонной книжки, потому что человек уехал. И это очень депрессивно, на самом деле, если вы попробуйте представить себя в такой ситуации. Это депрессивная штука. Ну и, в общем, ты начинаешь задумываться и так далее. А тут вдруг уехала сестра Светина, вдруг. Ни с того, ни с сего. Пенсионеры, родители, уже на пенсии люди. И, значит, пап такой энергичный у него был. И вот папа говорит, да мне, говорит, все равно же помирать. Говорит, да что же я, говорит, так я хоть мир посмотрю, понимаете? А он там 18-го года рождения, понимаете, всю жизнь вот там где-то, вот. Ну, в общем, он два раза был в Германии. Один раз во время войны, а второй раз по путевке туристической, уже в пенсионном возрасте. Вот. А так вот все больше дома, знаете, как, там, на чем поедешь там за границу? Говорит, на танке, а на чем ехать? У нас только на танке можно было за границей оказаться. Так вот, в общем, короче, и вдруг он раз и снимается. За три дня они уехали. За три дня. То есть они пошли там спросить насчет билета. Им говорят, вот там через... Ну, они думали, там полгода, пять месяцев, ну, сколько там. Им говорят, ну, вот, не хотите, долго, говорит, ну, вот, пожалуйста, через три дня есть. Они говорят, берем. За три дня они упаковались и снялись. Вот такая была история. Ну, в общем, и мы во всем этом, как бы, купаемся в информационном поле, понимаете? И это начинает действовать на мозги сильно. Поэтому ты начинаешь рассматривать вещи, которые раньше не рассматривал. И так оно потихонечку. При том, что я как человек такой деятельный, я был занят тем, что, знаешь, разрешили коммерческую деятельность. Там вот у меня был кооператив, там, в котором я расцветал. Вот. Тогда еще никого не убивали. Там с утюгами не ходили, так спокойно все было, зарабатывая на здоровье. Опять, в этом был элемент нестабильности, в этом был сильный такой депрессивный элемент, состоящий в том, что надо взятки давать. Я никогда не брал, не давал, и как-то мне это казалось очень... Ну, я не знаю, но это было абсолютно против моего естества такого, да. Я первый раз, когда взятку дал, причем они хотели, они ждали этой взятки, а мне говорят, надо дать, и я разрывался весь, и я потом 3 дня там спать не мог, 3 ночи, в общем, ужас. Ну и, короче, вот это вот мне не нравилось, ну ужасно не нравилось. То есть, с одной стороны, какая-то свобода такая, а с другой стороны, какой-то уже очень уголовный характер это все принимает, такой несимпатичный. Ну, в общем, так вот. Вот, но если первый, так, пинок, можно сказать, я получил от Светланы, так сказать, пошли, вот, то дальше процесс начинал приобретать необратимый характер, потому что вы начинаете ходить по разным инстанциям, вы начинаете общаться с разными людьми, вы сталкиваетесь с какой-то жуткой ненавистью, которая на вас выплескивается из разных там учреждений. Потом, человек просто хочет уехать. Ну, вот живет человек, взял и уехал. Че ты... Не, вы чего? Это предатель, это враг, это там еще чего-то. И, короче, чем дальше вот так это все движется, тем больше ты понимаешь, что надо валить. Ну, просто надо валить, потому что тут жить нельзя. И в понимании того, что там жить нельзя, в моем понимании, существенную роль сыграло вот это вот переключение с работы по найму на работу, как бы, то, что вот сейчас бы я сказал self-employed, ну, такой у меня был, как бы, такой маленький бизнесочек, но вот я, скорее всего, это ближе к индивидуальной такой деятельности коммерческой, индивидуальному предпринимательству, чем к какому-то предприятию. У нас и офиса-то не было там. Так, все были контрактники, там, проект такой, вот, и я как бы один из дома это все делал, поэтому, так, мне, вот такого маленький такой предприниматель. Но вот, когда я с этим столкнулся, вот с тем, чем ты сталкиваешься, когда тебе нужно что-то доставать, с кем-то договариваться, какие-то контракты заключать, рассчитываться деньгами, там, и так далее, и вот тогда я понял, что так жить нельзя. Когда ты работаешь по найму, а я же там был научным сотрудником, я занимался разработкой методов быстрого обучения. Это очень такой, знаете, генерёж, там, крутёж, там все вот так вот идет. Если хотите, я повешу сегодня видео. Это видео не про меня. Это не видео, это фильм, собственно. Это был фильм, он показывался по телевидению. Но у меня есть... Я на Ютубе у себя держу на канале, если хотите, я повешу. Значит, это была такая штука, группа, в которой я работал, за 2 года до того, как я туда пришел, про них сняли кино на полчасика, не знаю, там сколько там было, на киевской студии документальных фильмов. Это была чуть-чуть ли не самая лучшая студия документального кино в СССР. Это очень знаменитая студия, режиссер известный был. Вот, и просто, чтобы вы видели, там, в какую обстановку я попал. Вот, поэтому я был абсолютно, как бы, в этом во всем, в аспирантуре учился, хотя аспирантура меня уже тяготила, потому что я уже как бы в коммерческой такой деятельности был, и тут надо ездить куда-то, в Казани у меня была аспирантура, и вот каждый раз, знаете, придет это письмо такое, что если к какому-то числу не сдадите там очередную главу, мы вас отчислим. Я бросал все дела там. Сидел 3 дня, писал эту главу, значит, потом ехал, сдавал обсуждение там на кафедре, нет, кафедре, на, в лаборатории. Ну, в общем, вот такая была жизнь интересная. Конечно, там не до этих всех было дел, то есть я был поглощен вот этой сиюминутной текучкой. Вот, но, еще раз, как только ты начинаешь двигаться в этом процессе, ты вдруг понимаешь, что то, как ты раньше жил, это вообще невозможно. У нас на канале постоянно происходит, вот я постоянно получаю письма, знаете, вот человек пишет, там, я себе жила, там, никого не трогала, все у меня в жизни было хорошо, потом стала смотреть ваш канал и понимаю, что так жить нельзя. Понимаете? Это человек просто канал смотрит, а мы-то просто варились в этом, понимаете? Канал вот там можно выключить, а родственников же ты не выключишь, друзей, которые уезжают, ты не выключишь. Ну, в общем, вот так как-то вот весь клубок такой был. Ну, что еще? Потом, понимаете, есть еще один момент в этом во всем. Будучи, так сказать, от рождения евреями, мы, я и Светлана, значит, мы жили в среде, вот ты смотри, не пропустил, странно, человек, еще сам ушел направо, значит, мы как бы с детства самого сталкивались, ну, на бытовом уровне, с какой-то вот ненавистью, неприятием там и так далее. Вы скажете, ну, это же не то, что все вокруг. Нет, это не все. Ну, достаточно одного на сотню. Если вам раз в неделю один из сотни что-нибудь скажет, да, у вас будет ощущение, что все. Я вам обещаю. Короче, вот это вот... да, а все молчат. И вот никто не даст ему по морде, никто не остановит, не заткнет, не наорет, ничего. Вот, а все говорят, да, это какое мое дело. Поэтому... это на бытовом уровне. А потом начинается уровень государственный, когда тебя не берут в институт, когда ты не можешь продвигаться по работе, и на работу тоже не берут, и так далее. У тебя есть вот такая параллельная цивилизация, где ты можешь жить. А вот там нет. А вроде бы мы все, вот как же, ну вот. И я думаю, что похожее состояние испытывают, так мне кажется, русские, которые жили в союзных республиках, там и в Казахстане, и в Узбекистане, и в Прибалтике, там и где-то еще, откуда их потом, где пинком, где словом добрым, где там еще чего-то нападали. Или они сейчас продолжают там жить, или даже вот в Европе. Да, вот мы постоянно, я слышу рассказы о том, как они в Швейцарии живут, как они еще где-то живут. Вроде ты живешь, но ты, в общем, место свое знай. Понимаете? Вот это ощущение «знай свое место» мне не нравилось. То есть я должен был знать. Ну и, короче, и это с детства. Поэтому вот такой связи, такой сильной, знаете, как вот от земли, да, вот ее не было. Точнее, она боролась. Она как бы есть с одной стороны, а с другой стороны она борется с той реальностью, которую ты, ну, видишь, сталкиваешься. Вот она как бы... Вот вроде ты тут, и у тебя корни, и у тебя все тут, а с другой стороны нет. А вроде ты какой-то чужой, да еще и неблагонадежный. Там вроде бы, как, ну, в общем, такая ситуация. И они фактически выкинули из страны, вот этим всем система выкинула из страны. Вот евреев конкретно, значит... Ну и не только евреев. Вы посмотрите, вот, допустим, те же баптисты, те же там пятидесятники и так далее. Там, они тоже, их сажали за отказ от службы в армии. Вот. И я не знаю много об этих людях, но, во всяком случае, система их гнобила. Поэтому они легко снялись и поехали. Так что люди, которые попали под какое-то вот такое давление, им проще. Безусловно, проще. Так что вот... так и уехали. Вот, видите, сколько времени там ушло, пока мы уехали. А мы тут за 20 минут до работы доехали. И вот вам вкратце вся история. Переводя на современный язык, как бы, на современные реалии, что ли, я могу сказать, что в современном мире у людей могут быть другие причины, почему у них есть ощущение, что это как-то вот не мое место, да, что я здесь лишний. Там, допустим, какие-то из них, может быть, давайте я попробую там встать, какие-то из них, может быть, перекликаются с тем, что было в наше время, какие-то могут быть и другими. Ну, я, например, вижу людей, которые, например, воровать не умеют, взятки брать не умеют, как-то вот в криминал такой не хотят. И болезненно это ощущают. А другие, как родные, они даже рады. Они говорят, это же лучше, чем в Америке, где взятку не возьмут, понимаешь, там где еще. А тут, пожалуйста, раз, договорились. Поэтому есть люди, которых вот это гнетет. У каждого свои какие-то гнетущие факторы. А есть люди, у которых просто вот авантюризм такой, эх, понеслось, понимаешь. Вот. Иммиграция же всегда была, она была и до коммунистов, правда, это же не то, что... Хотя... Конечно, если мы посмотрим вот на Америку и на первых иммигрантов, они от других большевиков уезжали, да, то есть там были религиозные преследования, то есть можно сказать политические, да, то есть были преследования, и они от них уезжали, и примерно так вот похожая ситуация, то есть тогда, значит, его не за кровь, а там, скажем, за вероисповедание, Вообще за кровь, надо сказать, кроме фашистов и коммунистов, за кровь никто никогда в истории не преследовал. То есть, скажем, евреев они преследовали и раньше, но за вероисповедание, как бы, да, за философские, так сказать, мировоззренческие основы человека. Но чтобы вот, допустим, что-то он родился от таких родителей, такого не было. Скажем, тот еврей, который принимал православие, например, он переставал быть евреем, никто на него не смотрел, как на еврея. В наше время ты хоть коммунистом будь, понимаете, вроде он мировоззренческий, так сказать, в системе, но пятый пункт есть пятый пункт. Поэтому, что я хочу сказать, нам в чем-то было проще, но мы ехали в абсолютную неизвестность, вы до себя представить не можете, вот как в омут с головой, ничего не понятно, что там в омуте, да, может, а может и нет. Вот, сейчас вам проще, вы там посмотрели, заранее договорились, приехали, в каком окошке там, кто визы выдает, розовая кофточка, там форумы читаете, цены знаете, можете продать какую-нибудь там недвижимость, если есть чего, можете накопить, можете заработать, вот приезжают люди с деньгами, вот ничего этого не было, то есть, опять это, может быть, было проще с точки зрения устроиться, понимаете, не было вот этого груза, приехал, надо обустраиваться. Вот, так что мне кажется, что с этим иногда проще так вот, когда без денег, когда вот раз и на нерве так и понеслось. Ну хорошо, ладно, пора работать. Счастливо.